Он был прав. Пришлось снова показать голову из-за ангара, но снайперы не дремали. Артём же, хитрая зараза, засёк, по вспышкам выстрелов откуда бьют, выхватил у меня автомат и, не теряя времени, шарахнул по складу из подствольника. Дождём посыпались битые стёкла, но вместе с ними на асфальт упала винтовка. Одним меньше. «Сколько всего снайперов?» — спросил я. «Было трое, осталось двое», — ответил он снова, снаряжая подствольный гранатомёт. Но, честно говоря, эта мелкая победа большого оптимизма во мне не вызвала. Зажали нас тут, это было понятно. Рвануть вперед означало попасть под перекрестный огонь. Да и сам рывок под огнем снайперов представлялся довольно проблематичным. И словно в подтверждении моего пессимизма Артём выглянул, но в тот же момент в ангар рядом с его головой саданула пуля, выворотив изрядный кусок алюминия. Он сунулся обратно с хмурым видом и сказал... «Хреново. Они посадили нового снайпера вместо убитого. Их там дофига». «Что я и предполагал с самого начала», — грустно заметил я. «Даже если у них всего человек 5 в запасе, мы замучимся их выбивать. А намерения у них серьезные, им нужны результаты работы Круглова. Не пройти нам на янтарь». «Да, влипли. Наконец согласился со мной напарник». «Но по всей видимости, находясь в лаборатории X-18, мы исчерпали недельный запас невезения». Потому что в воздухе послышался клёкот вертолетных турбин. Тут же с крыши склада шарахнули из двух РПГ-7, но в этот раз и военные были начеку. В ответ по складу резанули ракетами воздух-земля, мигом превратив половину верхнего этажа в груду развалин. В здании заполыхал пожар. Я не успел опомниться, как ракетный удар повторился, на этот раз по фасаду склада. Рвануло так, что на нас сверху водопадом посыпались осколки стекла и бетонная крошка. «Капец снайперам», — спокойно прокомментировал Артём. Это было понятно и без его замечаний. А непонятно было, что делать дальше. С одной стороны, можно остаться с Кругловым и заручиться его поддержкой, когда нагрянут военные. Но тогда они организуют свой конвой для сопровождения профессора на янтарь. И костюмчик отложится на неопределенное время. Как-то мне взгрустнулось от этой мысли. С другой стороны, можно, пользуясь замешательством противника, рвануть вперед, к заветному тоннелю в насыпи. Но тут мы рисковали вдвойне. Никто не гарантировал, что нас не накроют наемники. Даже под огнем вояк они могут не расстаться с идеей получить материалы Круглова. Но еще хуже, попасть под удар вертолетов. Их пилоты с высоты не сильно будут разбираться, кто есть кто. Правда, ученые одеты в яркие костюмы, но на нас с Артемом могут принять за конвой наемников и отсечь от Круглова. И все же, несмотря на большой риск, я склонился ко второму варианту. Потому что я пришел сюда за костюмом и намерен был его получить. «Выводи ученых», — сказал я Артему. «Будем прорываться к янтарю». Он прошмыгнул между ангарами, а я остался на месте, чтобы отслеживать действия обеих сцепившихся сторон. Вертолетов оказалось 3, более чем серьезная сила. Они взяли на прицел подступы к горящему складу и молотили из пулеметов по всему, что движется. Наемникам доставалось не по-детски, потому что они вынуждены были принять меры к рассредоточению и поиску укрытий. Рассредотачиваться же им было особенно некуда. Они сами себя зажали в узком пространстве между складом и ангарами, устраивая нам засаду. Какая-то часть побежала в сторону янтаря, и один из вертолетов отделился от звена и пролетел, непрерывно стреляя прямо над моей головой, обдав потоком теплого ветра. Там наемники могли спрятаться только в бетонном тоннеле, больше, по словам Круглова, укрытия не было. И если... при них не состоял расчет с РПГ или ПЗРК, шансов у этой группы не было никаких. Те же, кто поджидал нас слева, не имели вообще никаких возможностей, кроме прорыва в сторону железнодорожного узла. Куда они и ломанулись, как лоси. И путь их пролегал точнёхонько рядом с ангаром, за которым притаился я. Конечно, можно было спрятаться и не отсвечивать, но у меня за время стычки вызрела такая злость на наемников, что я не удержался и принялся коротко, высовываясь из-за угла, лупить из винтовки почти в упор тех, кто показывался на асфальте дороги. Прекрасно понимая, что все они рвутся к этому пятачку, я зашвырнул туда вдобавок пару гранат. Грохнуло. Тогда наемники изменили тактику и начали лезть через оконные проемы первого этажа в здание склада. В это время показался Артём с наушниками, и мы во все стволы начали их косить. Вертолетчики тоже не жалели боеприпасов, постепенно превращая склад в пылающие руины. Наконец, улучив момент, мы проскочили асфальтовый пятачок и, стараясь держаться за ангарами вне видимости вертолетчиков, устремились к финишной прямой до тоннеля. Но не тут-то было. Заняв позиции в пылающем здании склада, наемники встретили нас беглым винтовочным огнем. Не так, чтобы очень плотным, но довольно прицельным. И я понял, что мы сейчас потеряем ученых. На нас были броники и мамины бусы, а на них только костюмы. Тоже из кевлара, хорошо держат пули, но только пока целые и не битые. Сейчас же на их костюмах уже места живого не было. Решение созрело быстро и четко. Я бросился к Круглову и заслонил его собой. Через секунду, сраженный тремя пулями, рухнул на асфальт другой ученый. Артем прикрылся огнем и тоже встал плечом ко мне. Таким строем, закрыв Круглова как щитом, мы отступали, колотя из винтовок по окнам нижнего этажа. Послышался вой вертолетных турбин. Эта первая машина возвращалась со стороны насыпи. Пришлось броситься на землю возле забора и укрыться в кустах. Наемники сдуру не врубились, что им тоже надо утихомириться, продолжили палить в нас. Вертолетчики же отреагировали именно на выстрелы и принялись размочаливать склад сначала из пулеметов, а потом пустили туда пару ракет. Под этот шумок мы ползком и в бузине стали продвигаться к тоннелю. А когда от склада мало что осталось, и вертолет улетел на зачистку железнодорожного узла, мы вскочили во весь рост и в бодром темпе рванули к янтарю. В тоннеле под насыпью густо трепетал воздух. Там, по моему мнению, места не было чистого от аномалий, но детектор упорно молчал, как партизан на допросе. «Осторожно, там жарки», — предупредил я, доставая болт. Метнув его, я убедился в своей правоте. Активировались целых два близко стоящих факела. «Нифига себе», — фыркнул Артем, — «это и есть самый удобный путь на янтарь?» «Несомненно», — ответил профессор, — «в тоннеле имеется вполне подходящий проход. Держитесь за мной». Сам он, не сбавляя шага, направился к центру тоннеля, где по всей длине его потолок поддерживали стоящие в ряд бетонные колонны. Я ждал, что полыхнет, но не полыхнуло. Он спокойно прошел четверть тоннеля, огибая колонны. Мы с Артемом переглянулись и потопали по его следам. Ради хохмы я кинул еще пару болтов по сторонам. Там все было утыкано жарками. Не было их только в самой середине тоннеля. В конце виднелись несколько обугленных тел. «Зомби», — спокойно пояснил Круглов. «Их тут как мух на дерьме. Особенно дальше, в болоте». Меня это заявление не обрадовало совершенно. А вот Артем живо заинтересовался и прибавил ходу. «Осторожнее», — предупредил профессор. «Они постреливают, хотя двигаются еле-еле». Это было правдой. Двигались они так себе. Бегающих зомбаков никому видеть не приходилось. Но об одной их способности Круглов забыл предупредить. Привык, наверное. Бункер ученых располагался в низине. Мы его увидели почти сразу, как только отошли от тоннеля. Бетонный купол с бронированными шлюзовыми дверями — вполне себе безопасное местечко, если его не покидать почем зря. Голая территория, на которой он стоял, была обнесена забором из сваренных между собой металлических гофрированных листов. Ворота были раскрыты настежь, а перед ними раскинулось грязное, заросшее тростником болото. Почти посередине его увяз бортовой ЗИЛ. По краям болотца росли деревья. Не то чтобы рощица, но местами довольно густо. Поэтому мы и не сразу заметили первого зомби. Одетый в серый плащ с капюшоном и держа в руках обрез двустволки, он уныло, но как-то очень целенаправленно брел в сторону бункера. На нас он обращал столько же внимания, сколько собака обращает на асфальт, на котором спит. Никакого, собственно говоря.